Антон, привет.
Привет.
Сегодня будем обсуждать тему выборов, в том числе американских выборов. Ну, по крайней мере, от них отталкиваемся, потому что там стартовали эти первичные выборы. Там все внимание привлечено к кандидатам. Кто-то неожиданно выходит на первый план, кто-то точно так же неожиданно уходит в тени, не может конкурентам ничего противопоставить. Борьба, правда, только начинается. С чем все закончится, непонятно. Но, тем не менее, в Америке это одно из самых главных шоу выборы. А как в кино? Сумели ли хорошо снять фильмы об этом и сделать из этого не менее интересное и увлекательное шоу?
Да, и не раз. Я, кстати, о природе американских выборов много раз думал, почему весь мир так за ними следит. Есть прекрасный стишок Дмитрия Александровича Пригова, покойного. «Вот избран новый президент Соединенных Штатов, по-моему, поруган старый президент Соединенных Штатов. А нам-то что? Ну, президент, ну, Соединенных Штатов. А интересно все же, президент Соединенных Штатов». И весь народ действительно так за этим следит, потому что по принципам шоу-бизнеса и Голливуда все это происходит. Не случайно был актер, ставший президентом, да, значит, Рональд Рейган, и на Буша, на Обаму тоже смотрели всегда как на таких звезд. Поэтому кино к этому не остается равнодушным. С самого начала Голливуда оно этим занимается. И мир, когда пытается как-то отразить по-своему эту тему выборов, это всегда происходит, ну, иногда, редко в каких-то странах. Я вот искал яркие фильмы по мировому кинематографу, обнаружил буквально единицы фильмов ярких на выборную тему. Не американских. Ну, я их все-таки назову. У нас на носу буквально выход в России фильма «День выборов 2» квартета «И». Был первый день выборов, очень популярный. Речь шла, конечно, о региональных и абсолютно вымышленных выборах. Комедия была довольно смешная, но в то же время, я считаю, достаточно беззубая, но она народом любима. Существует целая франшиза очень, я считаю, хороших фильмов, сделанная гонконгским классиком Джонни То. Он так называется «Выборы». Уже в 2000-х годах это фильмы о выборах в мафиозных группировках, где очень смешно пародируются политические какие-то принципы через показ, ну, этой же как бы демократии в криминальной среде. Вот. И на самом деле история этого, вот такого подхода к выборам, как криминальная история, она очень старинная, она начинается в период первых классических фильмов кинематографа 20-30-х годов. Классик того времени, экспрессионист и в будущем американский режиссер, но тогда еще немец, Фриц Ланг, в 31-м году снял фильм, который был запрещен по личному приказу Геббельса, что совершенно не случайно. «М. Город ищет убийцу». Казалось бы, что там запрещать? Это история просто паранойи, когда маньяк появился, один из первых маньяческих фильмов в истории, и его, собственно говоря, ищут всем миром, ищут полиция, и в криминальных кругах тоже его ищут, потому что он не из этих кругов. Но дело в том, что там есть очень смешная и жуткая сцена в финале, когда его поймали, и бандиты между собой решают его участь и решают голосованием демократическим. Это потрясающая такая пародия на демократию. Если вспомнить, что Гитлер пришел в те же примерно годы к власти демократическим путем, то в этом немедленно увидели, собственно говоря, пасквиль на немецкие выборы, небезосновательный фильм был запрещен. Поэтому «М. Город ищет убийцу» тоже прекрасный фильм, ну вообще гениальный фильм на тему выборов. Что касается Америки, то с самого-самого начала, да, 1939 год, уже выходит суперхит, комедия «Мистер Смит едет в Вашингтон». Фрэнка Капры. Один из таких основоположников фильмов «Американской мечты». История наивного, честного человека, сенатора, который там буквально убивается, сутками стоит на ногах, не спит, для того, чтобы доказать в Сенате необходимость постройки детского парка. Один из самых любимых фильмов американцев всех времен и народов. Но буквально через два года выходит один из самых любимых, и считается, что один из лучших фильмов вообще в истории кино, американский, невероятно зловещий. О человеке, который приходит страшными путями к власти, о власти, которая вообще меняет человеческий облик, и о призрачности демократии. Я говорю о дебюте Орсона Уэллса «Гражданин Кейн». Это 41-й год. Первый фильм молодого режиссера, где уже показаны все эти механизмы американские. И всего 9 лет спустя, 49-й год, выходит абсолютная классика американского кино по классике американской литературы, ремейков которых было, не знаю, штук 10, наверное. «Вся королевская рать» по роману Роберта Пена Уоррена. Вот классическая экранизация — это 49-й год. А последний по времени с Шоном Пеном 2006 год. Вот посмотри, да, больше полувека этой истории о бесчестном, страшном, жестоком человеке, который идет во власть, разумеется, туда приходит, как бы демократическим путем, о том, что такое эта демократия, как она устроена. И проходит несколько лет, появляются фильмы уже еще более зловещие, с элементами фантастики. Например, абсолютно параноидальный триллер Джона Франкенхаймера «Маньчжурский кандидат» 1962 года. Или позже замечательная экранизация романа Стивена Кинга, уже это само по себе говорит за себя, Дэвидом Кроненбергом «Мертвая зона». Если ты помнишь, то там главный герой Джонни Смит, ему удается как экстрасенсу почувствовать, что, по сути дела, фашист и будущий убийца, да и он реальный убийца, идет к власти и вот-вот станет президентом. И опять же, чистая демократия, и он абсолютно честно приходит к власти, потому что он тоже там кино- и телезвезда. Поэтому противостоять можно ему одним-единственным образом, его убив, что главный герой пытается делать. Вот. Ну и фильмы менее жестокие, менее сюрреалистичные, хотя не менее едкие. «Нэшвилл» Роберта Уолтмана с Робертом Гиром, который показывает, как журналисты разбираются во всей этой истории, 1975 год. «Власть» Сидни Люмета, 1985 года. И, конечно, великая картина Алана Пакулы, 1976 года, «Вся президентская рать», название, которое отсылает ко всей королевской рати, это уже абсолютно подлинная история. Это история расследования Уотергейтского скандала, да, когда именно в рамках предвыборной борьбы, если ты помнишь, республиканцы взломали штаб демократов, все это привело в конечном счете к отставке Никсона. И не только «Вся президентская рать», классический фильм с Робертом Редфордом и Дастином Хоффманом остался в истории мирового кино, было огромное количество фильмов о Никсоне, был фильм «Никсон» Оливера Стоуна, был фильм «Фрост против Никсона» Рона Ховарда, то есть фильмы, которые все рассказывали об Уотергейте.
А вот я слушаю тебя, и возникает вопрос. Да, сейчас, ну, если не весь мир, может быть, это преувеличение, но многие в мире будут следить за американскими выборами. Кино, безусловно, эксплуатирует эту тему, потому что весь мир следит за американскими выборами, и потому что кино про это тоже может быть интересным. Но само кино какой вклад вносит в то, что сейчас весь мир будет следить за выборами в США? Может ли кино быть в данном случае дополнительным, ну, драйвером интереса?
Да. Кино-драйвер, но это драйвер интересов публики. Все хорошие фильмы, о плохих в моем списке нет, говорят об одном. Люди, не доверяйте политикам, не верьте их обещаниям, смотрите внимательно, думайте собственной головой. И это, по-моему, совершенно прекрасно. Причем сюда входят как фильмы исторические, я назвал уже фильмы про Уотергейт, фильмы про Никсона, могу добавить из новейших, фильм «Харви Милк», замечательный, именно о предвыборной борьбе, о первом кандидате открытом гее, который сыграл Шон Пен, 2008 год. Или новейший вариант вот этой всей королевской рай. «Мартовские иды», замечательный фильм Джорджа Клуни 2011 года, где он сам сыграл одного из кандидатов. Но, с другой стороны, ведь есть еще и сериалы, которые показывают огромный аналитический процесс вот этой американской политики, в том числе предвыборной, вскрывают эти нарывы, анализируют это из серии в серию, от «Родины», первый ее особенно сезон, до «Карточного домика», «Западное крыло» и «Хорошая жена», и даже «Подпольная империя», исторический фильм о выборах, которые связаны прямо с бутлегерами, с подпольными делами. Об этом же, кстати, говорила прекрасная комедия братьев Коэнов 2001 года «О, где же ты, брат?». То есть, обращаясь к истории своей Америки, к 20-м, к 30-м годам, тоже напоминает о том, что демократия всегда имела двойное дно, и это не значит, что демократию надо отрицать. Имеет смысл просто эти механизмы вскрывать. Напоследок, я, конечно, не могу не вспомнить один из лучших фильмов, вскрывающих эти механизмы, комедию тоже, «Хвост виляет собакой», он же «Плутовство», Барри Левинсона с Робертом Де Ниро и Дастином Хоффманом. Фильм 97-го года, уже получается довольно старый, но по-прежнему, мне кажется, невероятно актуальный и своевременный.
Может что-то произойти такое, что интерес к выборам снизится? А ведь, ну, мы же знаем, что во многих странах и явка небольшая, и, в общем, выборы не являются таким событием, на которое реагирует вся страна. Примеров за ними далеко ходить не нужно. Или в данном случае вот такая раскрутка, она обеспечивает. Что толкает? Казалось бы, люди вот не ходят голосовать, когда они живут хорошо, когда у них все в порядке.
Или когда живут очень плохо и не верят в перемены.
Да-да-да. Вот.
Два варианта. Это так, но Америка — это страна, которая... Это страна действительно контрастов. Это советский штамп, но он абсолютно справедлив. Это страна и катастрофичности, и утопии, утопии и американской мечты, и крайнего лицемерия. Все это возможно и все это существует. И американцы, как люди, в которых всегда вера в эту американскую мечту есть, они всегда и боятся того, что пройдоха будет ими править, и все это кончится какой-нибудь жуткой аварией. И в то, что явится спаситель, который всю нацию действительно выручит, да, и даст всем счастье. И эта истовая вера, которая в большой степени базируется именно на кинематографических примерах, заставляет в огромный такой интерактивный фильм превратить каждые выборы, которые проходят в США.
Фильм
для всего мира.
Чудесное сообщение пришло не по нашей теме, но не могу не прочитать. Привет, я извиняюсь, но подскажите, пожалуйста, Ди Каприо получит, наконец, Оскар? Привет от курса СПБ.
Ну, пусть он поскорее сыграет президента какого-нибудь или кандидата неудачного, тогда, я думаю, точно получит. В остальном, я не хочу здесь играть роль Кассандры. Я желаю Леонардо успехов, хотя лично мне его роль в «Выжившем» не кажется заслуживающей Оскара. Да простят меня все слушатели, а в особенности слушатели.
Что, опять не в этом году?
Это не значит, что за плохие роли иногда или неудачные тоже награждают, правильно?
По совокупности,
мы
да,
все
уже
это знаем. Поэтому пусть Леонардо, наконец-то, бедному повезет. И в тех выборах, которые проходят на Академии Оскара, вот это тоже выборы всех выборов, победит тот недостойнейший, а тот, кого вы любите.
Спасибо, Антон Долин.